Дорогие братья и сестры, сегодняшний вечер, сегодняшнее богослужение, утреннее Великого Песка – это служба совершенно особенная, которая переносит нас во времени, в пространстве, дает возможность нам быть свидетелями, участниками тех страшных событий, о которых повествует Священное Писание. Христос, окончив Тайную Вечерь, преподав Своим ученикам и апостолам Свое тело и кровь, выходит с ними, покидая Сионскую горницу и отправляется в Гефсиманский сад, где ждет Его уже предатель, где ждет Его стража, воины, где озлобленный народ, в том числе и духовенство, жаждут Его крови. Христос наперед, зная, что ждет Его, через чего придется Ему пройти, принимает этот выбор спокойно, добровольно, но как истинный человек, он не может не переживать, и прежде всего о том, что самые близкие Его люди, Его ученики, апостолы, апостолы по незнанию, по малодушию, по своей собственной человеческой глупости предадут и оставят Его одного. Христос, как истинный человек, проходит через это страшное испытание абсолютно один. И, возможно, дорогие братья и сестры, если бы это было по-другому, мы многого с вами не поняли и не ощутили бы, потому что каждому из нас, каждому человеку, а мы истинные люди, в жизни тоже приходится проходить через те или иные трудности, испытания, через те или иные болезни, страдания, боли. Порой человек ощущает себя одиноким, несчастным. А что уж говорить о предсмертном искушении, когда человек проходит через тяжкое испытание богооставленностью. Христос принимает это испытание мужественно, не ропща. Более того, как человек, Он просит Отца, чтобы чаша эта Его миновала, но добавляет, пусть будет не моя воля, Господи, но Твоя. То есть пусть будет так, как это необходимо, пусть будет так, как правильно, и самое главное, пусть будет так, как заповедано Господи тобой. Мы видим, дорогие братья и сестры, и сегодняшняя служба, как я уже сказал, лучше тому подтверждение, картину достаточно трагическую. Более того, не просто трагическую, а ужасную. Мы видим, как Христос, который даже по человеческому разумению был праведником, был тем, кто помогал людям, утешал, кормил, исцелял, более того, даже воскрешал из мертвых. Я не говорю уже о его божественной природе, ибо это отдельный вообще разговор. Вот несмотря на все это, мы видим, с каким ужасающим жестокосердием, с какой фантастической безразличностью, злобой, ненавистью ополчаются на него те люди, которые еще буквально несколько дней назад кричали ему: «Осанна, сына Давидова, благословен гряды во имя Господне». Это те самые люди, которые встречали его в вратах Иерусалима, клали под его ноги пальмовые ветви и собственные одежды. Мы видим, как люди, которые, возможно, получали даже те самые блага, которые принес Христос, кто-то, наученный недобрым словом духовенства, кто-то по собственной злобе и зависти, кто-то по расчету, как народные учителя, фарисеи, проявляют злобу ко Христу совершенно невероятную. И сегодняшние стихиры, антифоны передают нам эту страшную, поистине страшную картину. Христос подвергается унижению. Но все начинается с предательства. Его предает не кто бы то ни было, а ближайший ученик, Иуда. Часто мы воспринимаем этого евангельского персонажа как полнейшего негодяя, подлеца, низкого человека. Но все равно, дорогие братья и сестры, возможно, было в нем что-то и хорошее, ибо он ведь все-таки эти годы ходил со Христом и учился. И однако же зло в его сердце победило добро. Сребролюбие, зависть. Но я думаю, что самое большое, что сподвигло этого человека на такой адский поступок, это разочарование. Я думаю, что многие из вас встречали, а может быть и сами сталкивались с тем, как когда ты просишь чего-то у Бога или любимого тебе человека и не получаешь этого, как близко от любви, от преданности находится ненависть, презрение, обида, злоба. И как тот, кто был тебе бесконечно дорог, становится тебе неприятен, ты чувствуешь страшную обиду, может быть, даже презрение. И вот мне кажется, что нечто подобное произошло с Иудой. Он ждал в своем учителе, хотел увидеть в нем Мессию, но не того, каким Мессией был Христос. Он хотел видеть в нем земного царя, начальника. А здесь, посмотрите, Христос умывает ноги своим ученикам. Говорит, что кто хочет вас быть первым, должен быть последним, должен быть слугой, рабом. Это было, возможно, последней каплей. И Иуда понял, что Христос обманул его. Он решил для себя, что он должен отомстить. Он должен сделать нечто такое, что оправдает его жизнь, оправдает те 3 с небольшим года, которые он рядом находился. И он решается продать своего учителя. К сожалению, дорогие братья и сестры, часто мы согрешаем, часто мы падаем и делаем что-то нехорошее, вовсе не потому, что мы таковые по своей природе. Согрешает много хороших людей. Как правило, ошибка, та или иная в жизни происходит от уверенности в том, что я прав. Я знаю, как нужно, как правильно, как истинно. Падение случается тогда, когда человек перестает слышать и слушать. Когда мы кроме себя самого любимого ничего не замечаем и не хотим думать, что, возможно, мы ошибаемся в чем-то. Но самое ужасное, что Иуда совершает свой греховный поступок, свое предательство почти что за бесплатно. Он продает Христа, цену дает за своего учителя, 30 серебряников. По тем расценкам, которые были в те времена в Палестине, это цена негодного раба. И вот это, дорогие братья и сестры, тоже очень характерная черта нашей с вами жизни. Когда мы совершаем какую-то глупость, но думаем об этом, что это нечто великое, как правило, мы делаем это почти что бесплатно, не получая даже материальной выгоды. А что уж говорить о выгоде духовной, душевной. Как правило, человек, совершая преступление, надеясь получить за это хотя бы что-то, не получает ничего. И мы видим, что даже те 30 серебряников, по большому счету, это копейки. Иуда выбрасывает вон. И это ему не нужно. И понимая, что он предал кровь неповинную, как сам сказал, поняв, что он совершил страшное падение, что враг рода человеческого обманул его, он идет и заканчивает жизнь самоубийством. Мы видим, дорогие братья и сестры, с какой поразительной ненавистью и презрением, насмешничеством ведет себя толпа по отношению ко Христу. Воины, простые люди, возможно, это слуги, торговцы, какие-то паломники, пришедшие в Иерусалим, ставшие свидетелями развивающихся событий, они насмехаются, они глумятся над Христом. Они проявляют такую бесчеловечность, что этому поистине можно удивиться. И на самом деле за 2000 лет, по большому счету, ничего не изменилось. Посмотрите, как часто мы видим, дорогие братья и сестры, вчерашние герои, кумиры, оказавшись в каком-то тяжелом положении, неважно, правы они или неправы, было ими совершено преступление или нет, но тот, кто вчера был носим людьми на руках, кто был кумиром, в одночасье, в одну минуту превращается в изгоя, превращается во врага. И люди начинают насмехаться, вымещают всю свою злобу, все свои негативные эмоции на этом человеке. Повторюсь, неважно, виноват он или нет. Мы видим, как Христос подвергается неправедному осуждению. Конечно, мы знаем, что он не виноват. Но как открывает нам Священное Писание, это же знание имел и Пилат, и духовенство, первосвященники. Посмотрите, какие страшные вопросы задаются Христу Каиафе. В конце допроса он спрашивает его, как бы уже ставя точку, заклинаю тебя Богом живым. То есть он призывает Бога в свидетели, говорит страшную клятву, ты ли Христос? Если человек ищет истину, значит он должен быть готов услышать правду, услышать эту истину и принять ее. И Христос ему говорит, ты говоришь. Каиафа обращается к Синедриону и спрашивает, вы сами слышали богохульство? Потому что Христос признает себя Мессией. Он говорит, да, я именно тот, кого ожидает Израиль. И Синедрион выносит соборное решение предать его смерти. Дальше мы видим, иудеи передают Христа в руки понтийского Пилата. Это Игемон, то есть прокуратор иудеи, наместник римского императора. Человек, который, как властитель земной, представитель империи, должен творить праведный суд. И Пилат признает Христа невиновным. Он выводит его перед иудеями и говорит, я не обретаю вины в этом человеке. По римским законам за то или иное преступление можно было приговорить человека лишь к единому наказанию. Либо это смерть, либо это наказание, например, побоями или ссылкой, или еще что-то. Иудеи просят смерти Христа, но Пилат говорит, он не виноват ни в чем. И более того, он приказывает бичевать Христа. По римскому закону, претерпев биение, претерпев вот эти вот истязания, человек должен был быть освобожден. Но Пилат, к сожалению, сначала выбрав правильную сторону, и признав Христа невиновным, потом, как это бывает часто и в нашей жизни, дорогие братья и сестры, смолодушествовал и испугался. Испугался того, что донесут на него, что обвинят его в предательстве, в измене императору. И говорит, я умываю руки, и всем при этом отдает Христа на распятие. Мы видим, дорогие братья и сестры, точнее слышим в Евангелии, как Христос, уже осужденный на смерть, берет на свои плечи крест, несет его по улицам Иерусалима, приходит на Голгофу, изможденный, избитый, оплеванный, распинается на кресте. Мы, дорогие братья и сестры, будучи людьми верующими, церковными, каждый день видим крест, носим этот крест на своих персях, целуем его в храме, видим на иконах изображенного распятого Христа, и как-то, возможно, стирается в нашем сознании, что это за казнь, что это за мучение. А это была одна из самых страшнейших казней в древнем мире. Человек, распятый на кресте, претерпевал невероятные, ужасные мучения. Так казнили разбойников, изменников. Иногда люди умирали на кресте днями, неделями. Это была поистине адская мука. И вот к такому наказанию, к такой смерти приговаривают Бога человека, не совершившего ни единого преступления. Христос претерпевает и моральные страдания. Я уже сказал, что Он остался абсолютно один. Все ученики, даже Петр, оставляют Его, убегают, отрекаются от Него. Христа обнажают, на кресте распинали преступников без одежды. И более того, Христос видит свою мать, которая стоит и рыдает перед крестом. Нет, наверное, ничего более страшного и более тяжкого наказания, когда ты видишь, как страдают твои самые близкие, самые родные люди, которые не должны видеть твоего падения, твоих мучений, твоей боли. Мы видим, как люди, пришедшие туда, делают из этой казни увеселительные мероприятия. Они насмехаются, они проявляют даже какой-то такой невероятный интерес ко всему происходящему. Обсуждают между собой. Давайте посмотрим, сможет ли Христос сам сойти со креста. Ну ты, если других спасал, неужели сам спастись не можешь? Это, знаете, братья и сестры, очень сродни тому, что часто можно услышать и среди нас, среди людей. Мы видим человека и говорим: ты что ж, самый умный? Ну ты все знаешь, ну давай посмотрим, как ты справишься с тем или иным каким-то деянием, каким-то делом. И как же человека утешает, если тот, кому ты проявляешь интерес, не справился и не сошел со креста. Это вызывает у людей радость, это вызывает у людей очень яркое чувство, переживание. Людям доставляет удовольствие, когда они видят чужое падение. Конечно, дорогие братья и сестры, нехорошо грешить и нехорошо падать, но посмотрите, как часто людей церкви, духовенства, тех, кто связан с храмом, ну как бы проверяют и искушают, и для толпы, для общества падение верующего человека – это радость и утешение. Потому что через чужой грех, через чужое падение грешник пытается самооправдаться. Христос, уже практически находясь на пороге смерти, говорит на древнеарамейском языке «Элои, Элои, или Или, Или, Лима Савахвани». А стоящие люди, будучи сами иудеями, уже не понимают собственного языка, они говорят: «Илию зовет, пророка Илью, давайте посмотрим, придет ли он спасти его». Это безумие, это полное безумие. Более того, за несколько часов до этой страшной смерти, там, среди толпы, когда Пилат вывел Христа к людям и пытался оправдать его, пытался, ну, как-то предупредить вот этот заказ, неправедный суд первосвященников, и пытался освободить Христа, ибо был такой обычай выводить осужденного народу, и если люди начинали просить, чтобы его помиловали, на праздник правитель мог это сделать, но народ попросил Варавву, убийцу, преступника. Между Христом и убийцей люди выбрали, как мы видим, убийцу. И более того, народ в безумстве говорит: кровь Христа на нас и на детях наших. Я думаю, что каждый родитель никогда не переживает за себя, как за своих детей. Любая мать, любой отец жизнь отдаст за своих детей. И если мы в своей жизни поступаем часто и говорим какие-то безумные слова, то что касается наших детей, любой взрослый, нормальный, умный человек выбирает выражение и понимает, что если виноваты мы за это ответим. Но чтобы дети отвечали за нас, никакой родитель, здравом уме и трезвой памяти, такого не скажет. А здесь, омраченные злобой, страшным раздражением, опьяненные кровью, люди кричат: кровь его на нас и на наших детях. Так вот, все это видя, Христос никого не осуждает, не поносит своих врагов, терпит мужественно до конца и умирает тихо. Мы знаем, дорогие братья и сестры, что Христос воскреснет. Но сегодняшняя ночь, завтрашнее утро, а значит сегодняшняя служба, это служба страдания, пассия. То есть это служба страстная. Это время, которое мы сопереживаем со страждем Христу. Но, конечно, дорогие братья и сестры, если бы мы не имели опыта и не знали, что за этой страшной ночью, за завтрашним страшным днем придет тишина субботы и, самое главное, радость, веселье и торжество Пасхи, то никакое человеческое сердце не выдержало бы этого страдания, не выдержало бы этой скорби. А если так, дорогие братья и сестры, то и в нашей жизни, в нашей повседневной жизни, человеческой, какие не были бы трудности, какие не были бы страдания, уготованные нам, а я думаю, что наши страдания в сравнении со страданиями подвигом Христовым, это все на самом деле мелочь и ерунда. Но если Христос претерпел все и воскрес, значит, и у нас есть надежда. И если сегодня мы с Ним здесь, на Голгофе, то Бог даст, и будем с Ним в воскресенье, будем с Ним на Елеонской горе и ощутим радость праздника и торжество воскресной службы. Я желаю всем нам, дорогие братья и сестры, помощи Божией, сил, оставшиеся вот эти дни, часы Страстной Седмицы провести в молитве, покаянии, глубоком созерцании страстей Христовых, но без уныния, без отчаяния, без слез, потому что Христос, идя на казнь, плачущим женщинам сказал: «Жены иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе». Так вот, дорогие братья и сестры, мы должны не просто проливать слезы и горевать, а плакать о своих грехах, о своих недостатках, немощах, а самое главное – надеяться и молиться о том, чтобы Господь дал нам силы на исправление. Сердечно благодарю вас за службу, дорогие братья и сестры. Помните, что по традиции тот огонь, который мы возжигали в своих светильниках на 12 Евангелий, мы несем в свои дома, в свои жилища. От этих свечей, от этих лампад мы зажигаем свои домашние лампады в иконостасах. Это своего рода русская традиция того самого обретения благодатного огня, который уже многие столетия совершается в Иерусалиме, у гроба Господня, Великую Субботу. А у нас
по традиции Великий Четверток вечером, то есть в службу, в утреннюю Великого Пятка, мы святой огонь несем в свои жилища и выжигаем там лампады. Еще раз всех благодарю за службу, всем желаю помощи, Божьей силы, всего самого доброго.